Это не означает и не должно означать, что оно должно быть простым повторением своими словами уже имеющегося в предании, как это понимают узкие и формальные умы, книжники и фарисеи наших дней. Напротив, оно должно быть всегда новым, живым и творческим, ибо не останавливается жизнь церкви, и предание не есть мертвое законничество буквы, но дух ее животворящий. Предание есть живое, творческое предание, новое в старом и старое в новом. Поэтому всякое новое, точнее по-новому высказанная богословская мысль, ищет себя оправдать, обосновать, раскрыть на основании общецерковного предания, в самом обширном смысле, то есть включая сюда прежде всего священное писание, а далее предание словесное и монументальное. Если мы познакомимся с актами соборов, то увидим, какое место там занимает обоснование из церковного предания каждого из соборных суждений. Поэтому послушность преданию и согласность с ним есть внутренняя норма для личного церковного самосознания. Осознание церковного опыта в соборности необходимо является личным, это есть стояние пред Богом души, Бог и мое «я» в живом и непрестанном соотношении. Но оно не может остановиться на этом личном самоопределении, потому что оно стремится стать всеобщим, пройдя путь через коллективность к новой, опосредствованной соборности. Иными словами, личное церковное сознание, личное богословствование вступает в общение с другими, в которое каждым вносится свой особый дар. Происходит соборование, устное и письменное, личное и общественное. Это соборование есть живое дыхание церкви в отдельных ее членах и отдельных поместных церквах, которое всегда совершается с разной силою, но никогда вполне не замирает. Это есть, можно сказать, догматическая жизнь церкви. Члены церкви, питаясь единым церковным опытом и в нем находя для себя основание, стремятся найти и осуществить это единство и в своем опосредственном сознании, в словесно-рациональном его выражении, в соборности суждения. И хотя могут быть различные образы соборования, помимо прямых соборов, однако церковные собрания или соборы в точном смысле являются наиболее естественными и прямыми средствами соборования. И самое имя церкви, еврейское, первоначально означает «собрание», и это место соборы и занимают в жизни церкви, начиная уже с первого апостольского собора в Иерусалиме. Таким образом, соборы являются прежде всего фактическим выражением духа соборности и осуществлением соборования. Их нельзя понимать как только внешнее установление, которое силою божественного или церковного закона возвещало бы истину, иначе недоступную отдельным членам. Соборы, естественно, занимают свое место в церкви, которое позднее получает силу и постоянного церковного установления. Соборы в епархиях должны собираться дважды в год и так далее. Однако это установление канонического законодательства имеет только практический, а не догматический характер. Церковь, лишенная возможности созыва соборов по тем или иным причинам, не перестает быть церковью, притом оставаясь соборную во внутреннем смысле, потому что такова ее природа. При отсутствии соборов все же остаются еще и другие способы соборования или церковного общения, как было еще во времена апостольские в отношениях разных поместных церквей. Нужно заметить, что в наш век печати и развитых средств сообщения соборы утеряли большую часть того значения, какое им было присуще в прежние времена, хотя бы в эпоху Вселенских соборов. Вселенское соборование в наши дни осуществляется непрестанно путем печати и научного общения. Однако соборы и теперь сохраняют свое особое, исключительное место в соборовании. потому что они и только они имеют возможность и непосредственного переживания соборности Церкви. Съезды церковных представителей, в том случае, если этим съездом дано бывает сделаться церковным собором, осуществляют собой соборное сознание Церкви по данному вопросу, ранее опосредствованное единоличными суждениями. Им дано выявлять соборность Церкви и через то самим становиться воистину соборами. Тогда они в сознании истинной соборности, а вместе и в искании ее, говорят о себе: «Изволися Духу Святому, живущему в Церкви, и нам». То есть они ставят знак равенства между собою и Церковью, как соборной жизнью в Духе Святом. Всякий съезд церковный молитвенно желает стать собором. Однако не все собрания церковные являются церковными соборами, хотя на это и притязают, а по внешним признакам этому и удовлетворяют. Достаточно вспомнить разбойничий Ефесский лжесобор, Иконоборческий собор 754 года, Флорентийский собор, которые не признаются Церковью за соборы. Нужно твердо помнить, что собор, даже и Вселенский, не есть внешний орган безошибочного провозглашения истины, все же как особый орган Церкви, для того нарочито установленный. Такое предположение прежде всего приводило бы к заключению, что Церковь до соборов и без соборов перестает быть соборную и непогрешительную. Но и помимо этого, самая идея внешнего органа провозглашения истины, соборной, поставляет его над Церковью, и внешнему факту церковного собрания приписывает необходимое действие Святого Духа. Здесь неуместно сопоставление с совершением таинств священниками, где под внешним знаком подается благодать Святого Духа, потому что Церковь не знает особого таинства собора как провозглашение истины. Церковную истину может свидетельствовать и знать только Церковь в соборности и самотожественности своей. И о том, что данное собрание епископов есть собор, свидетельствующий от лица Церкви истину церковную, это может знать только Церковь, которая и говорит свое молчаливое, а иногда и немолчаливое «да» на самосвидетельство собора. «Изволися Духу Святому и нам». Для этого самосвидетельства Церкви не существует и не может существовать никаких предустановленных внешних форм. Здесь опять надлежит вспомнить слово Господнее о Духе Святом. Голос Его, Духа, слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Жизнь Церкви есть чудо, которое нельзя подчинить внешнему закону. Признание церковного собрания собором, возвещающим церковную истину и в этом смысле вселенским в Церкви, совершается или же не совершается, это есть просто исторический факт. Также историческим фактом является и то, что для приятия Церковью недостаточно одностороннего провозглашения себя истинным собором со стороны церковного собрания. Это вовсе не есть рецензия в формально-правовом смысле. Это не значит, что постановления собора еще нуждаются в подтверждении через всеобщий плебисцит, и вне его не имеют силы. Такого плебисцита не существует. Однако происходит прояснение как бы некоторой самоочевидности, что голос собора был действительно или же не был голосом соборности церковной, только и всего. И никаких внешних органов или способов засвидетельствовать эту внутреннюю церковную самоочевидность нет и быть не может. Это надо прямо и решительно сказать. От кого это отсутствие внешних признаков истины в Церкви смущает, тот просто не верит в Церковь и не знает ее. Действие Духа Святого в Церкви есть неисследимое чудо, совершающееся в человеческих делах и сознаниях, и грозным симптомом этой полуверы является церковный фетишизм, ищущий оракула Духа Святого и находящий его то единолично в папе, то в епископском сословии или его соборе. С католической стороны в последнее время издеваются над идеей церковной соборности, как над порочным кругом, который в ней содержится. Соборность соборов свидетельствуется церковной соборностью, а соборное сознание церкви свидетельствуется церковными соборами. Однако жизненно этот логический круг не является порочным, он выражает лишь самотожество церкви в ее обнаружениях. Спрашивают, где, когда и как подтверждается Вселенских соборов. Но в то же время следует помнить, что сила постановлений даже Вселенских соборов не понималась как самоочевидная, потому что они подтверждались, почти каждый Вселенский собор прямо или косвенно подтверждал предыдущий.